Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Мосгорсуд направил в адрес главы МВД Рашида Нургалиева частное определение с просьбой устранить причины, способствовавшие преступлению майора Евсюкова. Бывший майор на момент совершения преступления был начальником МВД Царицына. Комментируя эту информацию, адвокат потерпевших Игорь Трунов заявил, что такое решение не менее важно, чем сам приговор. С просьбой о вынесении частного определения к суду обращался именно Трунов. Бывший майор милиции Денис Евсюков признан виновным по всем пунктам обвинения. Он приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. Бойня в московском супермаркете в свое время привела к отставке главы ГУВД Москвы Владимира Пронина, назвавшего Евсюкова перспективным офицером, и во многом инициировал дискуссию о необходимости реформы МВД. Президент России Дмитрий Медведев накануне объявил на коллегии МВД о сокращении вдвое численности центрального аппарата министерства, насчитывающей сейчас почти 20 тысяч человек, и отправил в отставку полтора десятка генералов, региональных руководителей и двоих заместителей главы милицейского ведомства. О том, возможно ли решить проблемы российской милиции кадровыми чистками, в день окончания процесса над майором Евсюковым мы говорим с бывшим следователем по особо важным делам Следственного управления МВД России Павлом Зайцевым и бывшим начальником ГУВД Москвы Аркадием Мурашовым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Павлу Зайцеву. Можно ли считать панацеей вот подобные кадровые чистки, которые были проведены накануне?
Ну, вы знаете, Владимир, конечно, нет. Это, скорее всего, показательный процесс. Были выбраны самоостающие регионы или же регионы, в которых произошли какие-то чрезвычайные происшествия, которые стали доступны общественности. Вот, собственно, и все. Фактических изменений никаких не произойдет.
Вопрос Аркадия Николаевича Мурашова. В свое время вы также были назначены начальником ГУВД Москвы взамен обанкротившегося руководства. Как, насколько вот ваше поколение, поколение вашего призыва начальников ГУВД различных регионов страны выполнило эту миссию?
Ну, меня назначили не то, что взамен обанкротившегося начальства. Генерал Нуриков, которого я сменил, он был вполне уважаемый генерал, который вырос от постового до начальника ГУВД. Просто тогда было совершенно другое время. Это было уже сразу после путча 91-го года, когда исчезла КПСС, исчезла через некоторое время исчез и Советский Союз, начались реформы экономические. И тогда совершенно другие задачи решались. Поэтому сравнивать ту ситуацию и эту ситуацию, мне кажется, совершенно некорректно. Сейчас ведь у нас такая как бы стабилизация политическая в значительной степени наметилась, с одной стороны. А с другой стороны, милиция, вообще органы внутренних дел в целом, они достигли очень крайней точки разложения, то, чего не было в мое время. И реформа и тогда назрела, но ее трудно было делать параллельно реформам серьезным экономическим. Ельцин не решился реформировать все сразу. И это было отложено на потом, хотя такое поручение разработать концепцию экономической реформы весной 92-го года мы получили и такую концепцию разрабатывали. Но ничего из той концепции не было воплощено в жизнь, все осталось по-прежнему. И, собственно, тот кризис, который мы имеем, во многом это следствие нерешительности руководства, которое несколько раз подступалось к этому делу, и Ельцин, и Путин, и ни разу не хватило политической воли довести ее до конца. Что касается Медведева и провозглашенных им мер, то хорошо, что вдвое совершенно сокращается непомерно раздутый аппарат, хотя его можно было и в 3, и в 4 раза, мне кажется, сократить. Если мне не изменяет память, вот сейчас была озвучена цифра 20 тысяч человек, если мне не изменяет память, то в 91-м году Министерство Российской Федерации внутренних дел было 2,5 тысячи человек. То есть за эти 20 лет в 10 раз почти он разросся. И тогда-то он, в общем-то, никакой больше мешал, чем помогал. Ну, а сейчас я себе представляю. Тем не менее, мне кажется, что все-таки это не реформа. Даже указ Медведева звучит же не о реформировании. Он звучит о некоторых мерах по совершенствованию. И то, что предлагается, ну вот сокращение центрального аппарата, это самая радикальная мера. А все остальное, мне кажется, что пока такая косметика. И я не думаю, потом вообще говоря, одно дело просто согласиться здесь два раза, другое реально добиться этого сокращения. Мы знаем, что далеко не всегда то, что провозглашается, исполняется. Поэтому надо посмотреть. Я совершенно не исключаю той возможности, что либо это сокращение будет оттянуто где-нибудь до 2015 года, либо вместо возникнут какие-то еще структуры там под МВД, в которых сохранят свои кабинеты и кресла нынешние генералы и офицеры. Поэтому посмотрим. В принципе, стремление Медведева хоть что-то сделать для реформы МВД можно только приветствовать.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Возможно ли решить проблему российской милиции кадровыми чистками? Об этом в день окончания процесса над майором Евсюковым мы говорим с бывшим следователем по особо важным делам Следственного комитета МВД России Павлом Зайцевым и бывшим начальником ГУВД Москвы Аркадием Мурашовым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Игорь Трунов, адвокат потерпевших по делу майора Евсюкова, призывает создавать условия для качественной службы по охране правопорядка.
В 14 веке еще Макиавелли сказал, что человек бывает хорошим только вынужденно. То есть нужно создавать условия для того, чтобы человек себя вел хорошо, правильно и выполнял те функции, ради которых ему общество платит. Поэтому реформа – это прежде всего создание условий для качественной службы по охране правопорядка, а не кадровые перестановки. Смена Петрова на Сидорова ничего не даст, тем более, что святого Сидорова мы нигде не найдем. Поэтому, конечно, кадровая чехарда – это всегда минус. Нужна концепция реформы. Концепция – это значит стратегические изменения. В частности, нужно уходить от палочной системы. Вообще нужно уходить от этих статистических показателей. Кому они нужны? Они толкают сегодняшнюю милицию на подтасовку, на фальсификацию, на правонарушение.
Целиец был возмущен, что наше правительство поехало в Англию и там целовали руку королеве.
Греки, которые переселены в Ташкент, конкретные правильные греки. И, естественно, вопрос о пропаганде имел колоссальное значение как политическое воспитание этих масс.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, возможно ли решить проблему российской милиции кадровыми чистками, мы говорим с бывшим следователем по особо важным делам Следственного комитета МВД России Павлом Зайцевым, бывшим начальником ГУВД Москвы Аркадием Мурашовым. Оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Павлу Зайцеву. Вот Аркадий Николаевич сказал, что за эти 20 лет произошло моральное разложение милиции. В чем вы видите причины такого явления?
Ну, вы знаете, я думаю, что основные причины – это наше общество. Какое общество, такая и милиция. За 20 лет разложилось само общество. Вот, белую кость в милицию не берут. Вот, это, милиция – это зеркальное отражение общества. Вот, собственно, и все причины. Нужно начинать с самих себя, с самого общества.
Аркадий Николаевич, согласны вы, что виноваты во всем наше общество?
Ну, на самом деле, мне так не кажется, потому что, ну, чего ж такого в обществе? Общество более-менее осталось прежним. Что касается милиции, ну, здесь есть ряд объективных причин, ведь милиция – это госслужба в первую очередь. Госслужба, на госслужбе вообще мало хорошего произошло, но если в министерствах, ведомствах, там, среди учителей все-таки зарплата выросла, ну, ощутимо по сравнению с тем уровнем и по отношению к тем зарплатам в других секторах занятости, то что касается милиции, а в милиции ведь работают не женщины-учительницы, все-таки у них требования к зарплате другие, в милиции работают здоровые мужики, отцы семейств, и та зарплата, которая им платится, ну, она унизительная, смешная, и она не позволяет прожить здоровому мужику и кормить семью и детей. Причем общество молчаливо соглашается с тем, что у милиции есть побочные заработки, что они рэкетируют, бандитов, действуют, что они вышибают деньги и берут взятки. На это смотрится спокойно, на гаишников с палками, на следователей, которые за деньги. Никто же не возмущается, наши депутаты сидят и делают вид, что так и надо, и что... Но это невозможно. Плюс еще, я бы сказал, что среди разных сегментов вооруженных сил, благодаря министру Нургалиеву, мне кажется, что произошло след то, что милиция в наиболее униженном положении оказалась. Зарплата и прокуратуры, и ФСБ, и МЧС. Ну, как бы шустрый Шойгу, он не потерпит, он пойдет, будет добиваться, чтобы МЧСовцам зарплаты поднимались. Милиция осталась просто на последнем месте среди всех вот таких вот видов вооруженных сил. Тоже неправильно. И все это вместе привело вот к той деградации, которая случилась. Ведь на земле люди, служащие в милиции, вот рядовые, они же практически не занимаются госслужбой. Они решают свои проблемы, они занимаются своими делами, и даже нынешний начальник московской милиции Колокольцев, выступая по «Эхо Москвы», ну, что ли, проговорка по Фрейду, его спрашивали про раскрытие преступления громкого, и он сказал, ну как же, вот мы же бросили все дела и раскрыли же преступление. То есть получается так, что раскрытие преступления — это не есть как бы основное занятие, а вот свои дела они отложили в сторону и все-таки раскрыли преступление. То есть вот до чего же дошло.
Александр Хинштейн, член Думского комитета по информационной политике, не склонен преувеличивать роль кадровой проблемы.
Ни одну проблему невозможно решить только за счет кадровых изменений и перестановок, потому что кадр есть не что иное, как функциональное исполнение поставленных задач. Соответственно, нам надо определиться с задачей, понять, что является доминантой. И я думаю, что сегодня одна из главных проблем российской милиции заключается не только в кадрах, в отсутствии их или в нехватке профессионалов, в том, что милиция точно следует нашему обществу. Милиция в России народная во всех смыслах этого слова. Но так как мы относимся к милиции, такую же ответную реакцию мы и получаем.
Вопрос Павлу Зайцеву. Чем вы объясняете такую деградацию отечественной милиции?
Ну, здесь очень много причин. Первое – это, конечно, низкая зарплата. Второе – это то, что более высокую зарплату профессионалы могут заработать уже в других коммерческих подразделениях. Вот, поэтому профессионалы уходят. Социальный пакет, я думаю, слишком слаб для сотрудников милиции. Неустроенность многих, необустроенность жильем. Качество образования хромает. Во многих вузах, в том числе и милицейских, во многие вузы можно поступить только за взятку. Ну, вы представляете, что это за сотрудник милиции, который идет в милицейский вуз и платит взятку, что из него потом получится в будущем. Ну и правосознание людей, милиционеров играет очень большую роль. Пропаганда, отношение милиции к обществу. Ну, вообще, я полностью согласен с Александром Евсеевичем, который только что говорил в прямом эфире. Мое мнение с его мнением тоже совпадает.
Слушаю вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я не знаю, какие маленькие зарплаты милиции, но судя по сводкам, когда они сбивают на машинах людей, там числится одни Мерседесы и Лексусы. А вопрос у меня такой. Во время процесса там Девсюковым иногда было такое впечатление, что человека не судят за убийство, а какое-то продвижение идет. Характеристики одни, с медалями, со всем остальным, как он такой, он был хороший, все, другое, третье. Нет ли такой возможности, что через какое-то время он тихо, спокойно, его пока принародно его присудили пожизненно, а потом все это под чужим какой-нибудь фамилией, ему едет где-нибудь и будет за границей. Спасибо вам.
Вопрос Аркадия Мурашова. Вот, как известно, Денис Евсюков был начальником УВД Царицына. Когда вот этот порочный механизм появился, такого кулуарного назначения своих продвиженцев?
Ну, честно говоря, я не знаю, как и в каком, каким путем назначался Евсюков, но мне кажется, что до того, как случилось вот это событие,
я не думаю, что действительно Денис Евсюков как-то разительно отличался от своих коллег по службе. И в этом смысле я склонен доверять Пронину, который сказал, что ничего, что он числился действительно в перспективных сотрудниках, молодой начальник, и что он прошел все тесты, и все это было... таких скрытых Евсюковых, наверное, много. В истории с Евсюковым много непонятного. И, честно говоря, меня не оставляло какое-то чувство, что это... Что-то очень похоже на инсценировку. Так ведут себя люди, которые пытаются скрыть какое-то гораздо более серьезное преступление. И то, что в этой ситуации было убито два человека, ну, это, можно сказать, хотя, ну, водитель, опять же, тоже, я не знаю, случайно ли он убит, но у меня тоже не оставляет чувства, что это не просто водитель. И что он-то был убит, ну, как бы, из каких-то других соображений, чем потом маскировочное убийство кассирши и там ранение. Вот, не знаю, мне к этому делу много вопросов, и мне кажется, и на суде вскрылось то, что были даны заведомо ложные показания. Вообще, эта вся история довольно темная, и мне кажется, до конца все-таки не раскрыта и не расследована.
Вопрос Павла Зайцева. В свое время система МВД вас оторгла, поскольку вы покусились на честь ее мундира. Насколько закрыто вообще вот это сообщество, и можно ли его, поддается ли оно реформированию?
Вы знаете, я хотел бы, во-первых, ответить на вопрос, заданный слушателем, что может ли Евсюков освободиться и жить где-нибудь в другом месте. Если по закону, то если приговор не будет изменен, то есть будет оставлен в силе в том виде, в котором он был вынесен, то условно-досрочно он сможет освободиться только после, насколько я помню, 25 лет отбытия наказания.
Да, вот очень странный был приговор. Пожизненное заключение без права занимать руководящие должности. Какой может быть в колонии руководящие должности? В программе «Время» об этом объявили.
Через 25 лет отбытия наказания можно освободить условно-досрочно за примерное поведение. Ну, а предположение о том, что его могут освободить под чужой фамилией, и он где-то будет жить в другом месте, но это, скорее всего, киношные вымыслы. Такого практически быть не может, потому что люди, которые будут его освобождать, на себя возьмут не то что ответственность, это будет совершено ими преступление, которое вполне может выплыть путем совершения Евсюковым новых преступлений. Понимаете, где-нибудь он засветится, не обязательно преступление, может быть, административных правонарушений, и тогда все выплывет. То есть эти лица, которые попытаются это сделать, ну, они очень сильно будут рисковать. Практически это не имеет смысла. Это маловероятно.
Да, и вот к тому, что система отторгает подобных вам, которые покушаются на честь ее мундира.
Значит, ну, я думаю, что те лица, которые не вписываются в общую систему, они отторгаются системой, к сожалению. Вот, я себя не чувствую отторженным. Так получилось, что мое мнение не сошлось с мнением некоторых руководителей, и фактически увольняли меня они. Вот. А в системе я, собственно, в системе я был, и я ушел сам сознательно после того, как восстановился по суду. То есть я был сначала сокращен, но решением суда был восстановлен, после чего уволился по собственному желанию.
Татьяна Москалькова, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», генерал-майор милиции, ожидает от реформы МВД повышения качества его работы.
Испокон веков Россия самыми острыми моментами считала кадровые чистки, перестановки во власти, но на самом деле, говоря о реформе в Министерстве внутренних дел, мы ожидаем, первое, социальная поддержка самих сотрудников внутренних дел и существенное изменение денежного содержания. Второе, это функциональное построение системы. Сегодня органы внутренних дел перегружены несвойственными для них функциями. Самая главная цель реформы – это поднять качество работы сотрудника органов внутренних дел среднего и самого первого звена. Рядовой, младший начальствующий состав, средний начальствующий состав.
Слушаем вопрос москвича Григория.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
С 77-го года имею возможность плотно наблюдать за милицией. Ничего не меняется, а просто меняются ставки. Если там, скажем, на Киевской, медстанция метро Киевская, по 3 рубля с работяга, по рублю и по 3 рубля с работяги с пьяного требовали. Сейчас гастарбайтеры требуют по 1000. То есть ничего не меняется. В отрезвителях как раньше избивали и обчищали карманы у спящих клиентов, так и сейчас это все продолжается. А вот Мурашов, кстати, это было политическое назначение всего лишь навсего. Пока он горцевал на белом Мерседесе, в это время в метро людей откровенно грабили. Так...
Вопрос Аркадию Николаевичу. Вот говорил Павел Зайцев об оттоке профессионалов из органов МВД. Когда этот процесс начался?
Он начался с началом экономических реформ, по сути дела. Ну, может быть, немножко раньше, но так массовый характер принял. С формированием коммерческого сектора труда. Павел правильно сказал, что зарплата в частных, охранных и детективных и агентствах, там, где, ну, примерно тот же труд, она совсем другая, нежели в милиции. И, собственно, коммерческий сектор начал вымывать государственную службу. И не проводя никаких реформ, не повышая зарплаты, и вообще говоря, я не думаю, что это возможно было предотвратить. Когда я стал начальником милиции и знакомился с состоянием дел, меня поразила одна вещь, что я разговаривал, наверное, ну, со всеми милицейскими начальниками среднего звена, которые были в Москве, и ни один из них не пожаловался на профессиональные проблемы. Всех волновали только социальные проблемы, зарплаты, жилье. Такое было впечатление, что вот речь идет о выживании, а то, что там еще и служба где-то есть, ну, это там служба и служба есть, но никого это не волновало из руководства. То есть видно было, что... Что их волнует? Социальные проблемы. И эта ситуация, мне кажется, стала только острее в милиции.
Напомню, что о том, возможно ли решить проблемы российской милиции только кадровыми чистками, об этом в день окончания процесса над майором Евсюковым мы говорим с бывшим следователем по особо важным делам Следственного комитета МВД России Павлом Зайцевым и бывшим начальником УГВД Москвы Аркадием Мурашовым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Напомню, что накануне Дмитрий Медведев объявил на коллегии МВД о сокращении вдвое численности центрального аппарата министерства. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Российские правозащитники считают справедливым приговор, вынесенный бывшему майору милиции Денису Евсюкову, стрелявшему в людей в одном из московских супермаркетов. Мосгорсуд приговорил Евсюкова к пожизненному заключению. В Москве правоохранительные органы на 5 дней закрыли Царицынский радиорынок для проведения проверок. Территория рынка оцеплена ОМОНом. У торговцев изымаются контрафактные диски и порнография. В Новороссийске милиция задержала правозащитника Вадима Крастылева, который представляет интересы майора милиции Алексея Дымовского. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» сам Крастылев, он был задержан, когда распространял листовки с призывом прийти на санкционированный митинг в поддержку Дымовского, который должен состояться 21 февраля. Бывший кандидат в президент Украины и премьер-министр страны Юлия Тимошенко оспаривает в высшем административном суде итоги второго тура президентских выборов. В первый день заседания, в пятницу, Тимошенко заявила, что считает сфальсифицированными более 1,5 миллиона избирательных бюллетеней. От 11 до 16 человек, по разным данным, погибли сегодня в городе Мекнес, в центральной части Марокко, где обрушилась часть местной мечети. Ранено около 50 человек. По сообщениям информационных агентств со ссылками на очевидцев, несколько десятков людей остаются под завалами. Межправительственная организация по борьбе с отмыванием денег ФАТ внесла в черный список 8 стран, подозреваемых в поддержке терроризма. Согласно сообщению правительства США, в список попали Ангола, Эквадор, Эфиопия, Иран, Северная Корея, Пакистан, Сан-Томе и Принсипи, а также Туркмения. Ирак отверг призыв ряда стран отказаться от смертной казни. Об этом стало известно сегодня на слушаниях ООН в Женеве. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, возможно ли решить проблемы российской милиции кадровыми чистками, мы говорим с бывшим следователем по особо важным делам Следственного комитета МВД России Павлом Зайцевым и бывшим начальником ГУВД Москвы Аркадием Мурашовым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Тельман Гдлян, бывший народный депутат СССР, бывший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре Советского Союза, опасается отторжения милиции обществом.
Милиция – это рядом, начиная с участкового и кончая до верху. И если эти органы дают сбой, а тем более, что люди боятся туда обращаться, что или они сольют какую-нибудь важную для человека информацию его же противникам, и что с ним сделают что-нибудь плохое, то тогда, вы же понимаете, человек замыкается в себе, накапливается вот это недоверие, недоверие переходит в злость, если хотите, даже в злобу, и потом наступает отторжение общества от структуры власти. И тогда уже не только милиции как таковой, но и всей власти. Вот как это было в советское время. Накапливалось, накапливалось, накапливалось. И потом, когда наступил час Х, надо было защищать советскую власть и коммунистическую партию, то 20 миллионов коммунистов никто не вышел защищать. То же самое здесь может быть, вы же понимаете, это же постепенно накапливается.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Отторжение происходит не общество от власти, а от власти, а власти от общества. Если посмотреть на структуру нашего государства, то катастрофическое положение буквально во всех областях: промышленности, хозяйства, образования, медицины, далеко не только милиция. И устранять эти недостатки, мягко говоря, можно только системным совместным, интегрированным исправлением всей государственной системы. Но это очень сложно сделать, поскольку надо сначала проанализировать все, что происходило и в Советском Союзе, и досоветский период, и так далее. Но это единственный способ, я не знаю, возможно это или нет. Спасибо.
Вопрос Павлу Зайцеву. Вот показало ли дело «Трех китов», что милиция иногда служит инструментом сведения политических или коммерческих счетов?
Ну, вы знаете, дело трех китов, ну, к сведению политических счетов вряд ли относится. Да, там получилось так, что различные позиции по этому делу заняли различные силовые ведомства. То есть, с одной стороны, где я находился, выступал МВД и таможенный комитет, а другую сторону заняла Генеральная прокуратура и Федеральная служба безопасности. Да, так случается не только по уголовным делам, а и в нашей жизни. Но по уголовным делам, которые имеют большую общественную значимость, по которым фигурируют очень большие суммы денежных средств, сталкиваются интересы тех или иных или органов, или отдельных лиц конкретных. Но тут речь можно вести о коррупции. Вот. Но в деле трех китов речь шла о том, что бывшему руководству Генеральной прокуратуры якобы передавали деньги, там назывались суммы, исчисляемые миллионами долларов. На это, правда, никто внимания не обращал. Вот. Да, сталкиваются интересы порой различных группировок, в которые входят сотрудники правоохранительных органов. Вот. В том числе, может быть, это было и в деле трех китов.
Вопрос Аркадия Мурашова. Вот на этой судьбоносной коллегии МВД президент выявил из их ведома вытрезвители и техосмотры. Можно ли вот подобными такими косметическими шагами искоренить коррупцию?
Ну, в конце концов, это совсем второстепенные, если не пятистепенные, там, я не знаю, вещи. Вытрезвители, техосмотры. Не они составляют содержание службы в милиции, не они составляют содержание как бы деятельности органов внутренних дел. Поэтому, ну, вывели, не вывели, от этого ровным счетом ничего не изменится. Можно было их оставить, можно выводить. Не в этом дело. Я бы сказал, что для того, чтобы серьезным образом реформировать органы внутренних дел, а такие примеры положительные существуют, например, в Грузии, где Саакашвили удалось сделать, полностью реорганизовать и преобразовать органы внутренних дел так, что претензий со стороны общества стало намного меньше. Причем Грузия, страна была коррумпированная не в меньшей, а может быть даже в большей степени при советском режиме и позднее. Мне кажется, здесь есть несколько, конечно, ключевых. Первое, о чем мы уже говорили, служба в милиции должна быть абсолютно достаточно для молодого мужика содержать семью, детей, для того, чтобы служба была конкурентоспособной с другими секторами, чтобы туда шли работать люди с уважением к будущей своей профессии, а не за тем, чтобы наживаться и нарушать закон. Первое. Второе. Те критерии работы, которые существуют в милиции, и они, к сожалению, вот на этой коллеге судьбоносной, как вы сказали, не подверглись, ну, какому-то пересмотру. Пресловутая палочная система, которая провоцирует на многочисленное нарушение и беззаконие, она сохраняется, и ее искоренением пытались несколько раз заниматься, но недостаточно последовательно. Единственный критерий, который может здесь существовать, вот опять же из своего опыта я расскажу, что когда я встретился со своими коллегами, начальниками полиции европейских столиц, мне было очень интересно, как это на Западе существует. Я спросил у начальника полиции Парижа, что существует ли у них палочная система и какие критерии оценки работы полиции существуют во Франции. И он мне ответил, что говорит, у нас критерии нашей работы единственный, что завтра о нас напишут газеты. То есть общественное мнение, политическая оценка со стороны политиков, то, как работает полиция, вот это главная оценка, а не пресловутая палочная система, абстрактные показатели, которые никому ничего не говорят и которые понуждают милиционеров в этой дроби увеличивать числитель, уменьшать знаменатель всеми, в том числе и далеко не правовыми средствами.
Николай Волков, бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре Российской Федерации, не понаслышке знает о чистках в МВД.
У меня вон сына тоже взяли, майор милиции, сократили. Должность попала под сокращение. Причем есть места, он пошел там. А нет, вот есть приказ министра, что никакое движение. Хотя есть вакансии, есть места, есть люди, молодые еще люди, которые хотят приносить пользу, работать. А вот им барьеры. То есть какая-то вот немножко непродуманная, спонтанная, я считаю, вот эта вот чистка. Бьем по одному какому-то, про другой забываем участок работы. Поэтому непонятно, что мы.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я думаю, что вот это увольнение генералов и заместителей двоих четко показали рамки возможностей нашего президента, то есть трогать наших министров ему не позволено ни в коем случае. А в отношении Евсюкова, я думаю, что, конечно же, его осудили полностью справедливо и правильно, но, мне кажется, просматривается аналогия с делом Ходорковского. Осудить одного, чтобы неповадно было другим. Спасибо.
Вопрос Павла Зайцева. Вот достаточно ли радикально поступил президент, вот, вычищая, например, Федеральная служба исполнения наказаний или Центральный аппарат МВД, или действительно вы считаете, что он не вправе на более высокие уровни посягать?
Ну, вы знаете, я хочу вам сказать то, что считаю важным по поводу сокращения Центрального аппарата МВД.
сверху. Я считаю, что это нужно было сделать обязательно. Вы вдумайтесь, в центральном аппарате МВД, кроме тех департаментов, которые занимаются выявлением преступления, пресечением и расследованием, существует административный департамент, департамент госзащиты, департамент кадрового обеспечения, департамент тыла, организационно-инспекторский департамент, правовой департамент, финансово-экономический департамент. Это как бы все департаменты, которые выполняют вспомогательные второстепенные функции, иногда даже ненужные. И я думаю, что их в первую очередь нужно сокращать на 80-90%. И я думаю, что именно этого и хотел добиться президент Медведев. Действительно, это нужно сокращать. Вот. Вместе с тем, там есть департаменты, которые сокращать нельзя. Допустим, департамент уголовного розыска, департамент экономической безопасности, управление К, Интерпол, Следственный комитет, департамент по противодействию экстремизму. Вот. Но я предполагаю, что на самом деле, у нас голова подумала об одном, о правильном, а получится как всегда. А как всегда это будут сокращать наполовину всех, потому что каждый руководитель департамента понимает, что если его департамент будет сильно сокращен, будут сокращены места, будет меньше генералов, будет меньше подчиненных, и каждый будет тянуть одеяло на себя, когда будет решаться вопрос, а кого же насколько сократить. И, к сожалению, можно предположить, что будут сокращены департаменты примерно наполовину все. Я считаю, что нужно сокращать те департаменты, которые входят в центральный аппарат МВД, которые напрямую не относятся к основной цели и задаче милиции, то есть выявление и пресечение преступлений, их расследование и направление дел в суд.
Вопрос Аркадий Мурашов. В ваше время тоже была столь сложная структура аппарата МВД или ГУВД Москвы?
Ну, безусловно, сложная, но все-таки МВД не было таким раздутым, оно все-таки в разы было меньше. Но мне и тогда не нравилось, что делает МВД, и, честно говоря, никакой пользы от тогдашнего МВД вот мы не видели. Наоборот, мешали много. Тоже меня поразило, вот в той же Великобритании аналог Министерства внутренних дел, который там существует, хоум-офис, там реально работает, он очень компактный, там работает 8 инспекторов всего-навсего, и ну и вспомогательный какой-то персонал. В принципе, вот тот план реформы, который мы в свое время предлагали, он заключался в том, чтобы довольно сильно децентрализовать работу милиции. Фактически закон о милиции, он позволяет это сделать. И сейчас прошло вот в средствах массовой информации, что Медведев дал поручение чуть ли не разработать новый закон о милиции. Мне кажется, это совершенно ни к чему, потому что тот закон о милиции, который сейчас существует, он, мне кажется, весьма хорошим и позволяет работать и выполнять свои функции совершенно нормальным образом. И здесь вопрос не в законе, а в том, что он плохо выполняется. В то же время должна быть федеральная компактная служба для, ну, аналог там ФБР, Скотланд-Ярда. Причем мне казалось, что ее надо делать не столько на базе милиции, сколько на базе ФСБ. И нынешнее ФСБ, никто не знает, чем оно занимается. И как бы и нужно ли оно. Разведку вывели отдельно, есть служба внешней разведки. ФАПСИ существует отдельно. Чем занимается сейчас ФСБ, ну, сказать сложно. И зачем она существует в таком виде? Вот на базе ФСБ и вот каких-то подразделений МВД, про которые было сказано, угроза, можно было создать федеральную службу полицейскую, а все остальное надо отдать на места. На месте всегда лучше видно, что нужно сделать для того, чтобы охрана общественного порядка осуществлялась более эффективно, чем из Москвы. сожалению, мне кажется, что сейчас другая тенденция. Сейчас хотят больше стремятся к централизации, что, на мой взгляд, является неправильным и неэффективным.
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы когда-то были столь демократичны, что позволяли сказать вдогонку, хотя темы могут пересекаться. Вот сталинская там чистка кадров, насколько она эффективная. Но я вам расскажу свою причину, почему у нас милиция такая. Но сначала скажу такую вещь, что после революции 17-го года Гайдар и Сванидзе под руководством Сталина уничтожили трубецких, шаховских, а это русский генофонд. А вот ветхозаветный Миша Казаков недавно сделал фильм «Очарование зла», где показал, как русские аристократы помогали Сталину. Почему? А потому что у русских аристократов родина была одна, всего одна единственная Россия. Они ей помогали. Вот милиционеры, спортсмены и, главное, спортивные обозреватели, они не только должны иметь родину, они должны быть патриотами, иначе ничего не получается. А сегодня у нас ужасная ситуация, потому что вчерашняя передача была беспрецедентна, там все выступали... Американские патриоты, они любят Америку, ненавидят Россию.
Спасибо за ваше мнение, Евгения Витальевна. Давайте послушаем мнение Геннадия Гудкова, заместителя главы Думского комитета по безопасности, члена фракции «Справедливая Россия». Он приветствует регулярные кадровые чистки.
Кадровые чистки должны стать одним из элементов реформы. Потому что если мы оставим МВД на откуп коррупционерам, непрофессионалам и прочим вредным элементом, разрушающим это министерство и вообще, так сказать, делающим из него посмешище, то, конечно, ничего хорошего из этого не получится. Вопрос в том, что кадровая чистка должна сопровождать другой комплекс мероприятий по реформе МВД. Во-первых. И, во-вторых, эта кадровая чистка должна вестись, видимо, какими-то иными механизмами, нежели собственными внутренними процессами МВД. Почему бы, например, не утвердить весь кадровый состав руководящий через парламентские комиссии, через общественную палату, через другие коллегиальные органы? Я думаю, что это придало бы больше коллегиальности. Причем, может быть, даже на альтернативной основе будет выбор из нескольких кандидатур, которые будут предлагать те же представители МВД.
Вопрос Павлу Зайцеву. Сейчас все чаще звучат предложения вообще упразднить МВД. Вот недавно оговорился так Сергей Степашин, правда, потом взял свои слова обратно, сказал, что его не так поняли, что просто заменить там муниципальную милицию на полицию. Как вы считаете, было бы вот это радикальным решением?
Ну, вы знаете, без МВД в стране начнется хаос. Многие люди просто не понимают, насколько важна роль милиции в его жизни. Все привыкли к порядку, который милиция, именно милиция и обеспечивает. Никакие другие правоохранительные структуры этим не занимаются. Вот. Порядок в первую очередь на улицах, безопасность лиц, безопасность частной собственности, жилищ, все это обеспечивает милиция. Если ее ликвидировать, мы, наше общество, наша страна погрузится в хаос, и это, чем это закончится, трудно даже себе представить. Это будет кошмарный сон.
Вопрос Аркадия Мурашова. Можно сказать, что в поселке Речник вот в январе ОМОН обеспечивал безопасность жилищ и безопасность частной собственности?
Ну, я вот выскажу полярную точку зрения. Мне кажется, что сейчас милиция, что у нас такой феномен, что Россия — это страна, где не работает правоохранительная система, в то же время порядок соблюдается. Мне кажется, что если вот просто сейчас милицию убрать, никто даже не заметит, что в некотором смысле жить станет лучше, потому что милиция проблемы создает. Но насчет решения проблем, в милицию уже никто уже давно и не ходит для того, чтобы решить проблемы. Сегодня прозвучало во время передачи, что в милицию боятся обращаться, потому что это может создать проблемы, это может дать утечку информации, это может тебя возьмут на заметку и так далее, и так далее. При встрече с милиционером люди переходят на другую сторону улицы, особенно иногородние или, так сказать, брюнеты, потому что не дай, может что случиться. Для водителей ГАИ, это как вот бандиты с большой дороги. Они совершенно... И в этом смысле мне кажется, что ничего милиция сейчас не охраняет и ничего не расследует, и ее... как раз очень удобный момент для того, чтобы ее реформировать, потому что даже если ее сейчас все распустить и создавать заново, я думаю, что страна только вздохнет с облегчением.
Какие функции, вопрос Павла Зайцева, можно было бы безболезненно на первых порах изъять из ведения милиции, может быть, несвойственные ей?
Ну, вы знаете, несвойственные функции определил президент, и я в этом с ним полностью согласен. Вот. Я считаю, что целесообразно создать все-таки единую следственную службу, не знаю, как она будет называться, единый следственный комитет, федеральная служба расследований или еще как-то. Я считаю, что это должна быть одна единая служба, которая не должна подчиняться ни прокуратуре, ни милиции, ни ФСБ. Вот. Но об этом много говорят, о реформировании. Но создать новое министерство, этого мало. Я считаю, что необходимо предварительному следствию придать статус не предварительного, а судебного. С тем, чтобы очевидные уголовные дела сразу же рассматривались в суде сразу же допрашивались лица, в суде предъявлялось обвинение, и в суде лица знакомились с материалами уголовного дела. А роль следователя должна оставаться, следователю должны отводиться только те действия, которые нельзя провести в здании суда, например, обыск, выемку, осмотр места происшествия, выход на местность и прочее, прочее. Таким образом мы обеспечим более быстрый доступ к правосудию лиц как потерпевших, так и виновных. Например, в этом случае, если бы дело сразу пошло в суд, по делу Юсику уже давно был бы вынесен приговор, и лица не ждали бы этого решения до настоящего времени, фактически прошло почти год. А по другим делам уголовным некоторые лица ждут приговора по году, по два, по три и более. Вот. При этом большую часть находясь времени под стражей и числясь за предварительным расследованием.
Вопрос Аркадия Мурашова. Как вы считаете, может ли вот эту функцию чистильщика вот выполнить очередной политический назначенец, каким был при президенте Путине Борис Грызлов?
Ну, я вообще убежден, что министром обязательно должен быть гражданский человек. Иначе теряется связь между милицией и обществом. А милицию и, я думаю, наиболее крупное управление внутренних дел в регионах должны, безусловно, возглавлять политики. Так же, как армия, так же, как другие вооруженные силы. Генералы не должны ими командовать, потому что в противном случае получается работа преследования своих корпоративных интересов, работа на самих себя, и общество действительно остается в стороне. Хотя весь смысл существования органов внутренних дел – это обслуживание, что называется, мирный покой граждан обеспечивает. Этого не происходит. Поэтому назначение Грызлова было правильным. Я считаю, что и сейчас, если у Медведева хватит духа, то, конечно же, на место Нургалиева должен прийти волевой, сильный политик, способный провести необходимые реформы.
Вопрос Павлу Зайцеву. Как, по-вашему, идет ли на пользу Министерства внутренних дел от обнародования всех фактов коррупции и правонарушений, совершенных его сотрудниками? Не граничит ли это с шельмованием, с такой компанейщиной?
Ну, к этому можно по-разному относиться. С одной стороны, молчать об этом нельзя. Ни в коем случае. Каждый факт должен в полной мере расследоваться. По вопиющим фактам нужно проводить расследование, я считаю, с привлечением средств массовой информации доводить до людей все то, что происходит с народной милицией. Я считаю, что она у нас народная. Вот. Но с другой стороны, чем больше негативной информации о деятельности МВД будет опубликовано, тем отрицательнее будет мнение у общества о сотрудниках милиции. Я могу сказать, что в милиции работает много законопослушных, профессиональных, порядочных сотрудников, как рядовых, так и офицеров и генералов. Но, к сожалению, те лица, которые совершают или же правонарушения, или преступления, будь это один человек из ста, но если о нем рассказать, то общество думает, что все остальные 99 такие же. Но это не так. Это не так. Поверьте, мы, люди, воспринимаем негативную информацию о члене там общества, сообщества, и сразу же думаем, что ага, они там все такие. Нет, ни в коем случае.
Вопрос Аркадия Мурашова. Верите ли вы в скорое оздоровление российской милиции, Министерства внутренних дел после тех мер, которые инициировал президент Медведев?
Да нет, не вижу. Я, честно говоря, скептически отношусь к этому. Я пока не вижу за Медведевым ни особой политической воли, ни особых продвижений. Слов много, но они скорее уже, поскольку идет время, уже это скорее вызывает разочарование от его деятельности. И, ну, посмотрим, как бы, дай бог, чтобы все это случилось, но пока вот этот скепсис побороть в себе трудно. А что касается честных милиционеров, ну, вчера после завершения коллегии весь центр Москвы был парализован просто, потому что бедные генералы, они в самых дорогих московских ресторанах на Тверском бульваре, не Дальний Восток, Палаццо Дукале, все были забиты милицейскими лимузинами с мигалками, где члены коллегии бурно обсуждали итоги коллегии.
Спасибо. Напомню, что о проблемах российской милиции говорили с бывшим следователем Павлом Зайцевым, бывшим начальником ГУВД Аркадием Мурашовым. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Флоринская.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.